Тысячи жителей в ту ночь покинули Старомест по суше и по морю. Тысячи других пьянствовали на улицах. Это ночь песен, вина и грехов, — говорили они, — ведь наутро сгорят и праведники, и грешники. Третьи собирались в храмах и богорощах, моля богов пощадить их. Верховный Септон в Звездной Септе призывал гнев богов на головы Таргариенов. Архимейстеры цитадели собрали конклав. Городская стража готовила мешки с песком и ведра с водой для тушения пожаров. На стенах города ставили копьеметы и скорпионы в надежде сразить драконов. 200 сынов воина во главе с сиром Морганом Хайтауэром, младшим братом лорда, окружили Звездную Септу стальным кольцом, охраняя его святейшество. Огонь маяка на высокой башне из красного стал зеленым. Лорд Мартин созывал знамена. Старомест ждал рассвета и пришествия драконов. И драконы явились. В Хагар на восходе солнца, Балерион ближе к полудню. Городские ворота были открыты. На стенах ни души, всюду висели знамена Таргариенов, Тирлов и Хайтауэров. Королева Весенья первой узнала о том, что прошлой ночью в самом темном ее часу скончался Верховный Септон. Был он человеком 53 лет, неутомимым, бесстрашным и с виду вполне здоровым. Много раз он проповедовал сутки напролет без пищи и отдыха. Причина его внезапной смерти, потрясшей Старомест и устрашившей защитников города, неизвестна и по сей день. Кое-кто говорит, что его святейшество сам поднял на себя руки, то ли из трусости перед королевским гневом, то ли желая спасти горожан от огненной гибели. Другие полагают, что это семеро покарали его за гордыню, ересь и измену своему королю. Большинство придерживаются мнения, что он был убит. Но кем же? Одни кивают на сира Моргана Хайтауэра, будто бы совершившего это по приказу лорда, своего брата. Видели, как он в ту ночь несколько раз входил в покой его святейшества. Другие подозревают леди Патрисию Хайтауэр, незамужнюю тетку лорда Мартина, признанную колдунью. Она и впрямь приходила вечером к Верховному Септону, но после ее ухода он был еще жив. Думают также на мейстера в цитадели, которые могли совершить злодейство с помощью темных искусств, наемного убийцы или отравленного свитка. Цитадели Звездные Септа всю ночь обменивались посланиями. Есть и такие, кто оправдывает их всех и винит в смерти святейшего отца другую известную чародейку — Весенью Таргариен. Правды мы, скорее всего, никогда не узнаем. Но нельзя отрицать, что лорд Мартин, получив скорбную весть, действовал очень быстро. Он тотчас же отрядил своих рыцарей разоружить и взять под арест сынов воина, в том числе и родного брата. Городские ворота открыли, на стенах подняли знамена Таргариенов. Еще до того, как в Хагар показался в небе, люди Хайтауэра подняли с постели всех праведных и погнали их копьями в Звездную Септу выбирать нового Верховного Септона. Мудрые мужи и жены веры, проголосовав всего один раз, остановили свой выбор на Септоне Пейтере, 90-летнем слепом старце, известном своей добротой и терпимостью. Его святейшество, чуть не падая под тяжестью кристальной короны, незамедлительно благословил Мейгора на царство, немного перепутав слова, и помазал его священным елеем. Королева Весенья вскоре вернулась на драконий камень, но король остался в Староместе еще на полгода, дабы вершить суд. Взятым под стражу сынам воина был предоставлен выбор — отречься от ордена и отправиться на стену братьями ночного дозора или стать мучениками за веру. Три четверти выбрали черное, остальных казнили. Семерым из них, знаменитым рыцарям и сыновьям лордов, оказал честь сам король Мейгар, отрубив им головы черным пламенем. Прочих обезглавили их же бывшие братья. Полное королевское прощение получил лишь один человек — сир Морган Хайтауэр. Новый Верховный Септон официально распустил ордена мечей и звезд, приказав их оставшимся членам сложить оружие во имя богов. «Семеро больше не нуждаются в защитниках», — заявил он. «Отныне сам Железный Трон станет покровителем и защитником веры». Мейгар дал святому воинству срок до конца года, после чего за упорствующих будет назначена награда. Золотой дракон за голову сына воина, серебряный олень за вшивую башку честного бедняка. Ни Верховный Септон, ни Праведные ничего на это не возразили. Король, будучи в Староместе, примирился со своей первой женой, леди Сирисой, сестрой лорда Мартина. Ее величество обязалось относиться с уважением к другим женам и не говорить о них дурно, за что Мейгар возвратил ей все права, доходы и привилегии, коими она обладала как королева. В честь примирения высокая башня устроила большой пир наподобие второй свадьбы с провожанием и брачной ночью. Неизвестно, сколько бы еще времени король провел в Староместе, если б под конец 43-го года не получил вести о новом покушении на свой трон. Принц Эйгон, узнав о долгом отсутствии Мейгара, решил не упускать случая. Он и Риена пересекли речные земли с горсткой сторонников и проникли в королевскую гавань, укрывшись под мешками с зерном. Железный трон он не стал занимать, зная, что не удержит его. Целью их были огненная мечта и ртуть, дракон короля Эйниса. Въезжали они на телеге, влекомой мулами, а улетели на драконах и отправились прямиком на запад собирать войско. Ланнистеры из Воврового утеса все еще медлили открыто их поддержать, и приверженцы Эйгона Некоронованного стекались к розовой деве, усадьбе Пайперов. Лорд Джон Пайпер присягнул Эйгону, но все знали, что подвигла его на это сестра Мелани, верная подруга Риены. Эйгон, слетев к замку верхом на ртути, изобличил своего дядю как тирана и узурпатора, призвав всех честных подданных встать под знамена настоящего короля. 15-тысячное его войско составляли в основном люди речных и западных лордов — Тарбека, Пайпера, Рута, Венса, Карлтона, Фрея, Паррена, Вестерлинга. К ним примкнули сир Корбре из долины, бастард из Барутона и четвертый сын владетеля Гриффинруста. Из Ланниспорта прибыли 500 человек под знаменем Тайлера Хилла, внебрачного сына Лимона Ланнистера. Сам хитроумный лорд Бобрового утеса оставался в стороне на случай победы Мейгара. Отряд Пайперов вместо лорда Джона и его братьев возглавила одетая в кольчугу и вооруженная копьем Мелани. Войско, ведомое самим принцем на ртути, двинулось в поход через речные земли. В его рядах были опытные командиры и могучие рыцари, но великие дома принца не поддержали. Королева Тиана, впрочем, писала королю, что Штормовой предел, Орлиное гнездо и Бобровый утес состоят в тайной переписке со вдовствующей королевой Алисой. Чтобы сделать их своими сторонниками, принцу требовалась победа. Мейгар позаботился, чтобы она ему не досталась. Из Харренхолла выступил лорд Харровей, из Риверана лорд Талли, сир Давос Дарклин из королевской гвардии, набрав в королевской гавани 5000 мечей, двинулся навстречу мятежникам. С простора вышли лорды Рован, Мэривезер и Касвелл со своими вассалами. Медленно ползущее войско Эйгона оказалось в кольце. Каждая вражеская рать была меньше его собственной, но 17-летний принц не знал, куда нанести удар. Сир Корбрей советовал ему расправляться с каждым неприятелем поочередно, не давая объединиться с другими. Однако Эйгон, не желая дробить свои силы, по-прежнему шел на Королевскую гавань. К югу от Божьего Ока ему заступил дорогу сир Дарклин, занявший позицию на возвышенности за стеной из копий. Разведчики принца докладывали, что с юга подходят Мэривезер и Касвилл, а с севера Талли и Харуэй. Принц приказал атаковать, надеясь разбить горожан до того, как с флангов прибудут другие королевские силы, и сам возглавил атаку с воздуха. Поднявшись ввысь, он услышал крики своих людей, и на южном небосклоне возник Балерион Черный Ужас. На поле сражения прибыл король Мейгор. Впервые с тех пор, как Рок поразил Валирию, один дракон встречался с другим в воздушном бою. Ртуть, вчетверо меньше Балериона, не могла тягаться с более старым и свирепым противником. Балерион, сметая клубами черного пламени ее бледные облачка, ринулся на нее сверху и оторвал ей крыло. Молодой дракон, крича и дымясь, устремился к земле, а с ним и принц Эйгон. Битва внизу завершилась почти столь же быстро и была намного кровопролитней. Мятежники, уразумев после падения Эйгона, что их дело обречено, обратились в бегство, бросая оружие и доспехи, но королевские войска сомкнулись вокруг, и спасения не было. К концу дня погибли около 2000 солдат Эйгона и около 100 людей короля. В числе погибших были лорд Аллен Тарбек, бастард Баротонский Деннис Сноу, лорд Джон Пайпер с сестрой Мелани и тремя братьями, лорд Ронел Венс, сир Вильям Вистлер и Эйгон, некоронованный принц драконьего камня. Люди короля из военачальников потеряли только сира Давоса Дарклина, которого убил сир Корбрей валерийским мечом покинутое. За битвой последовали полугодовые суды и казни. Королева Весенья убедила сына помиловать кое-кого из мятежных лордов, но все они лишились земель, титулов и принуждены были оставить заложников. Лишь одна именитая особа не числилась ни среди убитых, ни среди пленных. Рейена, сестра и жена Эйгона, не участвовала в бою. Историки по сей день спорят, по собственному ли почину или по приказу мужа сделала она такой выбор. Так или иначе, принцесса осталась в Розовой Деве со своими дочерьми и с драконом Огненная Мечта. Быть может, исход битвы стал бы иным, будь у Эйгона второй дракон. Этого мы никогда не узнаем. Но многие справедливо указывают, что Огненная Мечта, еще моложе и меньше ртути, никакой угрозы для Балериона не представляла. Весть о гибели мужа и леди Мелани Рейена выслушала, как говорят, с каменным лицом. Когда ее спросили, отчего она не плачет по ним, она отвечала: «На слезы нет времени». Боясь гнева дяди, она взяла малюток Рейеллу и Эйрею и перелетела сперва в Ланиспорт, а после на остров Светлый. Новый лорд Марк Фармен, чьи отец и старший брат погибли на стороне Эйгона, дал ей приют и поклялся, что под его кровом с ней ничего не случится. Около года его люди со страхом смотрели на восток, ожидая увидеть в небе черные крылья, но король так и не прилетел. Эйгор отбыл в Красный замок, твердо вознамерившись обзавестись наследником. 44-й год по сравнению с предыдущим выдался мирным. Но запах крови и гари, по словам летописцев, все еще висел в воздухе. Вокруг железного трона подрастал Красный замок, но двор Мейгора I был угрюм, несмотря на присутствие целых трех королев. А может быть, как раз из-за этого. Мейгор, каждую ночь деля ложе с одной из жен, не преуспел в продолжении рода. Дети брата Эйниса оставались его единственными наследниками. Его прозвали Мейгором Жестоким и осуждали за пролитие родной крови, но тот, кто сказал бы ему это в глаза, тут же расстался бы с жизнью. Престарелый Верховный Септон умер, и ему на смену пришел другой. Новый Святейший Отец не говорил ни слова против короля и его королев, но вражда между Мейгором и Верой держалась. Честных бедняков убивали сотнями ради награды, однако тысячи их еще таились в лесах и пустынных краях, неустанно проклиная Таргариенов. Одна шайка избрала даже собственного Верховного Септона, бородатого мужлана по имени Септон Мун. Немногих уцелевших сынов воина по-прежнему возглавлял сир Джоффри Доггет, рыжий пес из холмов. Не имея более сил встретиться с королем в открытом бою, рыжий пес посылал своих людей под видом межевых рыцарей убивать сторонников Таргариена и изменников веры. Их первой жертвой пал сир Морган Хайтауэр, сам ранее состоявший в ордене. Его изрубили на дороге в Медовую рощу. Вслед за ним погибли старый лорд Мэривезер, сын и наследник лорда Рована, престарелый отец Давоса Дарклина и даже слепой Джон Хок. За голову каждого из мечей платили по золотому, но народ в память прошлого укрывал и кормил их. Королева Весенья на драконьем камне между тем чахла и таяла на глазах. Вдова ее племянника, бывшая королева Алиса, жила при ней вместе с сыном Джей Херрисом и дочерью Алисанной. Принца Визериса, старшего сына, взял ко двору Мейгор, и все понимали, что семью покойного Эйниса держат в заложниках. Визерис, многообещающий юноша 15 лет, хорошо владеющий мечом и копьем, был королевским оруженосцем, и один из королевских гвардейцев следил за ним неусыпно. Вскоре стало казаться, что король все же получит желанного сына. Королева Алис к восторгу всего двора объявила о своей беременности. На поздних сроках великий мейстер Десмонд велел ей не вставать с постели. Кроме него, за королевой ходили две септы, повитуха, сестры ее Джейна и Ханна. Двум другим женам Мейгор также приказал служить беременной Алис. Королева пролежала так 2 луны и на третьей выкинула. Взглянув на плод, король ужаснулся. Мальчик был безглазым уродцем с огромной головой и вывернутыми членами. «Это не мой сын!» — взревел Мейгор и в приступе ярости велел казнить повитуху, обеих септ и самого великого мейстера, пощадив лишь сестер королевы. Рассказывают, что к королю, сидевшему на троне с головой великого мейстера в руках, пришла Тианна и сказала, что его обманули. Алисде, видя высохшую бесплодную Сирису и боясь сама стать такой, обратилась за помощью к лорду-отцу, королевскому деснице. В те ночи, когда Мейгор делил ложе с Сирисой или Тианной, лорд Лукас посылал в опочивальню дочери других мужчин, чтобы помочь ей зачать дитя. Король, не желая этому верить, обозвал Тианну ревнивой бесплодной сукой и запустил в нее головой великого мейстера. «Пауки не лгут», — сказала на это мастерица над шептунами, и вручила ему список.